Глава 19.
Оксфорд. Представление Монморанси о небе. Наемная лодка Верхней Темзы. Ее красоты и преимущества. Гордость Темзы. Погода меняется. Река в различных видах. Невеселый вечер. Стремление к недостижимому. Бодрящая круговая беседа. Джордж играет на банджо. Заунывная мелодия. Опять дождливый день, бегство, скромный ужин и тост.
Мы очень приятно провели в Оксфорде 2 дня. В городе много собак. Монморанси подрался 11 раз в первый день, 14 во второй, и думал, очевидно, что попал на небо. Люди, рожденные чересчур слабыми или чересчур ленивыми, чтобы находить удовольствие в гребле против течения, нередко нанимают в Оксфорде лодку и гребут вниз. Для энергических, однако, путешествия вверх по реке предпочтительнее. Не всегда годится идти вместе с течением. Гораздо более удовлетворительно напрячь все силы и бороться с ним, и выйти победителем вопреки ему. Так и я, по крайней мере, чувствую, когда Гаррис и Джордж гребут, а я сижу на руле. Тем, кто задумывает начинать прогулку с Оксфорда, я сказал бы, берите собственную лодку. Разве только вы можете взять чью-нибудь чужую, не рискуя быть облеченным? Те лодки, которые можно нанять на Темзе вверх от Марло, в общем, очень неплохие. Они порядочно держатся на воде, и если только с ними обращаться осторожно, редко разваливаются на части или тонут. В них имеются места для сидения, а также все необходимые приспособления, или почти все, чтобы грести и управлять ходом. Но они не блещут красотой. Лодка, которую вы сможете нанять на реке вверх от Марло, не из тех лодок, в которых можно важничать и красоваться. Наемная лодка Верхней Темзы живо излечивает своих пассажиров от подобных поползновений. Это главное, можно сказать, единственное ее достоинство. Занимающий наемную лодку этого разряда обыкновенно скромен и застенчив. Он охотно придерживается тенистой стороны под деревьями и передвигается преимущественно рано поутру или поздно вечером, когда на реке мало свидетелей. Когда занимающий наемную лодку Верхней Темзы видит какого-нибудь знакомого, он вылезает на берег и прячется за дерево. Я был однажды членом общества, нанявшего в летнюю пору лодку на Верхней Темзе для нескольких дней катания. Никто из нас до тех пор не видел таких лодок, и даже увидев ее, мы не поняли, что это такое. Мы письменно заказали лодку на 2 пары весел, когда же явились со своими мешками, на пристани назвались, человек сказал: «Ах, да, вы те, что заказали лодку на 2 пары весел. Все готово. Джим, сходи за гордостью Темзы». Мальчик отправился и возвратился 5 минут спустя, таща с усилием допотопный деревянный чурбан, имевший такой вид, точно его недавно откуда-то выкопали, да и выкопали-то неосторожно, чрезмерно при этом повредив. Личное мое впечатление при первом взгляде на этот предмет было, что это какая-нибудь римская древность. Какая именно, я не мог понять. Быть может, гробница? Окрестности Верхней Темзы изобилуют римскими древностями, и мое предположение казалось мне очень правдоподобным. Но наш серьезный товарищ, кое-что смекавший в геологии, осмеял мою римскую теорию и объявил, что ясно даже неизменившему интеллекту, к каковой категории он, видимо, все-таки не мог причислить мой, что найденный мальчиком предмет есть ископаемый кит, и указал нам на разные признаки, доказывающие, что он принадлежит к доледниковому периоду. Для разрешения задачи мы обратились к мальчику. Мы просили его не бояться, но сказать нам истинную правду. Что это? Доадамовский кит или древнеримский гроб? Мальчик отвечал, что это гордость Темзы. Сначала мы нашли этот ответ мальчика весьма юмористичным, и один из нас дал ему 2 пенса в награду за остроумие. Но когда нам показалось, что он слишком долго настаивает на своей шутке, мы потеряли терпение. «А ну-ка, малый, будет вздор болтать!» – оборвал его наш капитан. «Тащи домой материнское корыто и подавай нам лодку». Тогда пришел сам лодочник и ручался честным словом, как человек дело, что предмет этот на самом деле лодка, и не какая-нибудь, а та самая лодка на две пары весел, избранная для нашей речной прогулки. Мы много ворчали. Мы находили, что он мог бы, по крайней мере, выбелить ее или засмолить. Словом, сделать что-нибудь, чтобы отличить ее от бесформенного обломка, но он не усматривал в ней никаких изъянов. Он даже, очевидно, обиделся на наше замечание, объявил, что выбрал то, что у него было лучшего на складе, и что мы могли бы выказать побольше благодарности. По его словам, она, гордость Темзы, служит людям точно такой, какой мы сейчас ее видим, ровно 40 лет на его памяти, и никто никогда на нее не жаловался, и он не видит причины, почему бы нам быть недовольными. От дальнейшего спора мы отказались. Мы скрепили так называемую лодку веревками, достали кусок обоев и залепили наиболее плохие места, помолились Богу и вступили на борт. С нас содрали 34 шиллинга за пользование этим останком в течение 6 дней, а ему красная цена 4 шиллинга, 6 пенсов, на любой распродаже плавучего леса на берегу реки. На третий день погода переменилась, ах да, я говорю о нашей теперешней прогулке, и мы отбыли из Оксфорда в обратный путь под непрерывным дождем. Когда солнце играет на пляшущих волнах, золотит серо-зеленые буковые стволы, мерцает в глубине темных, прохладных лесных тропинок, гоняет тени по мелкой воде, брыжет алмазами с мельничных колес, посылает поцелуи кувшинкам, играет с пенистой водой плеса, серебрит мшистые мосты и стены, оживляет каждый городок, украшает каждую ложбину и лужайку, путается в камышах, выглядывает со смехом из-за каждого поворота, веселит далекие паруса, наполняет воздух нежным блеском, тогда река кажется волшебным золотым потоком. Но река холодная и усталая, с беспрерывно падающими на потемневшие вялые воды дождевыми каплями, звучащими подобно женскому плачу в темной комнате, в то время как леса, темные и умолкшие, стоят как призраки на берегу, окутанные туманом, призраки безмолвные, с укоризненными глазами, как призраки недобрых дел и забытых друзей. Это река привидений в стране тщетных сожалений. Солнечный свет – кровь природы. Мать-Земля смотрит на нас тусклыми, бездушными глазами, когда в ней гаснет солнечный свет. Тогда нам становится грустно быть с нею. Она как будто не любит, не узнает нас. Она как вдова, потерявшая любимого супруга, и дети берут ее за руку и смотрят ей в глаза, но не встречают ответной улыбки. Весь этот день мы гребли под дождем. Унылое это занятие. Вначале мы притворялись, что нам это нравится. Уверяли, что рады перемене, что интересно видеть реку в разных ее видах. Нельзя же рассчитывать, чтобы солнце светило все время. Да оно даже и неприятно. Мы уверяли друг друга, что природа прекрасна даже в слезах. Гаррис и я даже обнаружили большой подъем дух в течение первых часов. Мы пели песню о цыганской жизни и о том, как очаровательно житье-бытье цыгана. Как ему по нутру и солнце, и гроза, и каждый ветерок, и как он наслаждается дождем, и сколько это ему приносит пользы, и как он смеется над теми, кто не любит дождя. Джордж веселился более умеренно и не расставался с зонтиком. Мы натянули парусину еще до ленча и так и не снимали ее весь день, оставив только маленькое отверстие на носу, откуда один из нас мог грести и следить за направлением. Таким образом, мы сделали 9 миль и остановились на ночь немного пониже шлюза Дэй. Не могу по совести сказать, чтобы мы весело провели вечер. Дождь лил с тихой настойчивостью, В лодке все сделалось мокрым и липким. Ужин успеха не имел. Пирог с телятиной приедается, когда не испытываешь настоящего голода. Мне хотелось карпа и котлет. Гаррис болтал о сате под белым соусом и передал остатки своего пирога Монморанси, который отклонил их и, видимо, оскорбленный предложением, ушел и уселся в одиночестве в противоположном конце лодки. Джордж попросил нас не говорить о таких вещах, по крайней мере, пока он не доел своей порции отварного мяса без горчицы. После ужина мы играли в карты. Играли мы 1,5 часа, и под конец Джордж выиграл 4 пенса. Джорджу всегда везет в игре. А Гаррис и я проиграли каждый ровно по 2 пенса. Тогда мы решили бросить игру. Как выразился Гаррис, она оказывает возбуждающее действие, если злоупотреблять ею. Джордж предлагал продолжать и дать нам отыграться. Но мы с Гаррисом отказались от дальнейшей борьбы с судьбой. После этого мы приготовили себе грок, уселись в кружок и беседовали. Джордж рассказал об одном своем знакомом, который катался по реке 2 года назад и переночевал в сырой лодке точно в такую же ночь и подхватил ревматическую горячку. И ничто не могло его спасти, и он умер в страшных мучениях 10 дней спустя. Джордж говорил, что это был совсем молодой человек и что у него была невеста. Ему редко приходилось встречаться с более печальным случаем. Его рассказ напомнил Гаррису о его приятеле, служившем в волонтерах и переночевавшем в палатке в дождливую погоду в Олдершоте, точно в такую же ночь, как и нынешняя, добавил Гаррис, а на следующее утро он проснулся калекой на всю жизнь. Гаррис обещал познакомить нас обоих с ним по возвращении в Лондон. Сердца наши обольются кровью при его виде. Отсюда мы, естественно, перешли к приятной беседе о болезни седалищного нерва, лихорадке, разных простудах, легочных заболеваниях и бронхите. И Гарри заметил, что было бы ужасно, если бы один из нас серьезно заболел в эту ночь ввиду того, что мы находимся так далеко от всякого доктора. После этого разговора захотелось чего-нибудь повеселее, и в минуту слабости я предложил Джорджу достать банджо и попытаться спеть комическую песню. Должен сказать в пользу Джорджа, что упрашивать его не потребовалось. Он не стал плести вздоры о том, что забыл ноты дома и тому подобное. Он тотчас же выудил свой инструмент и начал играть «Нежные черные глаза». До этого вечера я всегда считал «Нежные черные глаза» довольно банальной вещицей, обильный источник печали, извлекаемый из нее Джорджем, положительно поразил меня. По мере того, как горестные звуки множились, в Гаррисе и во мне все росло желание пасть друг другу на грудь и залиться слезами. Но мы с большим усилием сдерживали закипавшие слезы и молча внимали дикой тоскливой мелодии. Когда дошло до хора, мы даже сделали отчаянную попытку развеселиться. Мы наполнили свои стаканы и стали подтягивать. Гаррис запевал дрожащим от волнения голосом, а Джордж и я подхватили: «Нежные черные глаза, о, что за удивление! За миг лишь осуждение 2!» Тут мы больше не могли продолжать. Невыразимая скорбь, вложенная Джорджем в аккомпанемент, была выше наших сил в теперешнем подавленном состоянии нашего духа. Гаррис рыдал, как ребенок, а пес выл до тех пор, пока я не испугался, как бы у него не разбилось сердце и не сломалась челюсть. Джордж хотел приступить ко второму куплету. Ему казалось, что когда он немножко втянется в мотив и будет, так сказать, в состоянии вложить в него больше непринужденности, станет не так печально. Однако большинство высказалось против опыта. Так как ничего больше нам не оставалось делать, мы легли спать, то есть разделись и ворочались на дне лодки в течение 3 или 4 часов. После этого нам удалось урывками подремать до 5 часов утра. Потом мы встали и позавтракали. Второй день точь-в-точь походил на первый. Дождь продолжал лить, а мы сидели под парусиной, завернувшись в непромокаемые плащи, и медленно скользили по течению. Один из нас, я теперь забыл который, но кажется, это был я, произвел в течение утра несколько слабых попыток возобновить старую цыганскую блажь о том, будто мы дети природы и наслаждаемся дождем, но дело не выгорало. Заявление, что дождь, плевать мне на него, так мучительно наглядно выражало чувство каждого из нас, что петь об этом оказалось бесполезным. На одном пункте мы все сошлись, а именно, будь что будет, а мы доведем свое предприятие до горького конца. Мы задумали веселиться 2 недели на реке, и получим эти 2 недели веселья во что бы то ни стало. Если они убьют нас, ну что же, будет очень печально для нашей родни и друзей, но ничего не поделаешь. Мы сознавали, что уступить погоде в таком климате, как наш, значит подавать вредный пример. «Осталось всего 2 дня», — говорил Гаррис. «А мы молоды и здоровы. Быть может, и уцелеем, в конце концов». Около 4 часов мы начали обсуждать, как проведем вечер. В это время мы находились немного дальше Горинга и решили добраться до Пэнкборна и там переночевать. «Еще один веселый вечерок», — пробормотал Джордж. Мы сидели и мысленно переживали его. «В Пэнкборне мы будем в 5 часов. Кончим обедать, скажем, к 7:30. После этого можем прогуливаться по деревне под проливным дождем до сна или сидеть в тускло освещенной трактирной прихожей и читать альманах». «Да, даже в Альгамбре и то было бы повеселее», — заметил Гаррис, отваживаясь на минуту высунуть голову из-под парусины и глянуть на небо. «С маленьким ужином в превосходный малоизвестный ресторанчик по соседству, где можно получить один из лучших и дешевых французских обедов или ужинов, какие мне приходилось есть, с бутылкой превосходного вина за 3,5 шиллинга, и адрес которого я не такой дурак, чтобы вам сообщить, в завершение добавил я почти бессознательно». «Да почти что жаль, что мы решили не расставаться с лодкой», — отозвался Гаррис. Вслед за тем наступило молчание. «Если бы мы только не решили идти на верную смерть в этом деревянном старом гробу», — заметил Джордж, окидывая лодку взглядом неумеренной зложелательности. «Стоило бы вспомнить, что из Пэнкборна, насколько мне известно, отходит в начале 6-го поезд, и мы могли бы попасть в город вовремя, чтобы съесть бифштекс, а потом пойти в то место, которое ты называл». Никто не отвечал, а мы смотрели друг на друга, и каждый видел отражение собственных низких и греховных мыслей на лице другого. Мы молча вытащили и осмотрели саквояж. Осмотрели реку вверх и вниз по течению ни души. 20 минут спустя 3 человеческих фигуры, за которыми следовала пристыженная собака, осторожно крались от лодочной пристани у Лебедя к железнодорожной станции, одетые в следующий, столь же малоаккуратный, как и щегольской наряд, черные кожаные башмаки, грязные, фланелевая пара очень грязная, коричневая фетровая шляпа, сильно потрепанная, непромокаемый плащ, очень мокрый, зонтик. Лодочника в Пэнкборне мы обманули, мы не решились сказать ему, что бежим от дождя. Лодку и все ее содержимое мы оставили на его попечение, попросив приготовить ее к 9 часам на следующее утро. Если же, сказали мы, случится что-либо непредвиденное, мы напишем ему. Мы достигли Пэддингтонского вокзала в 7 часов и проехали прямо в упомянутый мной ресторан, где слегка перекусили. Оставили Монморанси вместе с распоряжением об ужине к 10:30, потом продолжали путь к Лестер-сквер. В Альгамбре мы привлекли немало внимания. Когда мы подошли к кассе, нам грубо предложили идти с другого подъезда и заявили, что мы опоздали на 30 минут. Мы не без труда убедили кассира, что он ошибается, принимая нас за всемирно известных акробатов с Гималайских гор. И он согласился взять с нас деньги и впустить. Внутри мы имели еще больше успеха. Публика не сводила восхищенных взглядов с наших молодецких загорелых лиц и живописных костюмов. Мы были центром всеобщего внимания. Это был настоящий триумф. Вскоре после первого балета мы удалились и возвратились в свой ресторанчик, где нас уже дожидался ужин. Признаюсь, этот ужин доставил мне удовольствие. Около 10 дней мы питались почти исключительно холодным мясом, пирогами и хлебом с вареньем. Пища простая, питательная, но в ней не было ничего воодушевляющего, и аромат бургундского, запах французских соусов и вид чистых салфеток и длинных хлебцев находили в душе горячий отклик. Некоторое время мы пили и ели молча, но пришла, наконец, минута, когда мы перестали сидеть, выпрямившись и крепко стиснув вилку и нож, когда мы откинулись на спинку стульев и стали работать челюстями медленно и небрежно, когда мы вытянули ноги под столом, дали салфеткам соскользнуть незамеченными на пол и нашли время, чего не было до сих пор, окинуть критическим взглядом закопченный потолок. Тогда мы протянули руки со стаканами во всю длину на столе и почувствовали себя добрыми, мечтательными, всепрощающими. А Гаррис, сидевший у окна, отдернул занавеску и выглянул на улицу. Она блестела темным блеском под водой, тусклые фонари мигали при каждом порыве ветра, дождь хлестал по лужам и стекал из желобов на улицу. Мимо спешили редкие промокшие пешеходы, женщины с подобранными юбками. «Ну», — сказал Гаррис, протягивая руку за стаканом. «Славная была прогулка, и большое за нее спасибо старой матушке Темзе, но думаю, что мы хорошо сделали, отказавшись от нее именно теперь. За здоровье троих, благополучно выбравшихся из лодки!» И Монморанси, стоя на задних лапах перед окном и выглядывая на улицу, одобрительно тявкнул, присоединяясь к нашему тосту.